Радио Прага. Новости.
Президент Чехии Милош Земан остановится в Новосибирске по дороге в Китай. Зарплаты чиновников всех уровней не могут быть тайными, считает суд, и министр обороны оскорбил военных, заявила оппозиция. Самолет чешского президента Милоша Земана совершит 23 октября техническую посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске. С 23 по 27 октября Милош Земан посетит с официальным визитом Китай. Посадка в новосибирском аэропорту связана с необходимостью дозаправки президентского самолета, но запланирована также встреча с губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким. Верховный административный суд решил, что размер зарплат всех государственных чиновников нельзя считать тайной, и госорганы по запросу любого гражданина должны предоставить полные данные о зарплатах своих работников. Согласно мнению судей, публикация о размере финансового вознаграждения чиновников является частью общественного контроля работы госорганов. Аргументы противников данного решения, что в некоторых случаях могут данные о зарплатах вызвать зависть, судей посчитали несущественными. Сенат, Верхняя палата парламента, проголосовала за отмену обязательной платы за посещение врача и рецепт. Начиная с 2008 года, за каждое посещение врача и выписанный рецепт надо платить по 30 крон. Это чуть больше 1 евро. Тогдашнее правое правительство премьера Тополанека хотело таким образом отучить чехов от лишних посещений врачей, так как по статистике чехи ходили к врачу чаще, чем другие европейцы. Социал-демократы всегда выступали против данной платы и после своего прихода к власти приняли решение об отмене. В силе все же остается плата 90 крон 3 евро за посещение скорой помощи. Если соответствующий закон подпишет президент Земан, с 1 января станет визит у врача для обладателей страховых полисов вновь бесплатным. Министр обороны Мартин Стропницкий по профессии актер и параллельно со своей работой в кабинете министров он продолжает сниматься в телесериале «Уголовный розыск Ангел». В последнем эпизоде Стропницкий в роли следователя арестовывает военнослужащих, которые по сюжету изображены как насильники и хулиганы. Депутат от гражданских демократов Яна Чернохова считает скандальным тот факт, что министр обороны снимается в сериале, порочащем честь военнослужащих. Ее мнение поддержал и спикер Нижней палаты Ян Гамачек. Сам министр Стропницкий считает, что сюжет художественного сериала нельзя принимать за действительное, и поэтому его слова, произнесенные в роли следователя, не должны никого обидеть. У Мартина Стропницкого довольно пестрая профессиональная карьера. Он был популярным актером, послом Чехии, Ватикане и Италии, директором крупного театра, и теперь он министр обороны от движения АНО. Как сообщили российские СМИ, гражданин Чехии Сергей Брич, находившийся в международном розыске более 10 лет, задержан в апреле этого года сотрудниками полиции города Брянска. Как установил чешский суд, 22 июня 2003 года в городе Чешской Будьовице Брич и его сообщник напали на двух местных жителей. Злоумышленники избили потерпевших и затем забрали у них телефон и кошелек с документами и банковскими карточками. За соучастие в разбое Сергея Брича заочно приговорили к 3 годам лишения свободы. Теперь его арестовали в Брянске, и генпрокуратура Российской Федерации удовлетворил запрос Министерства юстиции Чехии о выдаче задержанного для исполнения наказания по приговору суда. И это уже все новости к данному часу. Выпуск новостей читал Либор Кукал.
Мы продолжим нашу программу. У микрофона вас приветствует Ларета Вашкова. Упростит ли новый законопроект установление цены на поставку электроэнергии? Полководца Жишку записали на прием в больницу. Вы узнаете также об инициативе «Пейте с умом» и очередном сюрпризе чешского скульптора-авангардиста. Оставайтесь же с нами. Чешский коалиционный кабинет отправил депутатам на обсуждение проект поправки, которую намерен внедрить в энергетический закон. Норма должна упростить способ установления цены за поставку и транспортировку электроэнергии и облегчить жизнь владельцев небольших солнечных электростанций, избавив их от излишней бюрократии. Как это будет происходить, об этом поведает Антон Каймаков.
На сегодняшний день, например, взнос на возобновляемые источники энергии рассчитывается исходя из объема потребляемой энергии. В будущем главную роль будет играть технические параметры главного электрического предохранителя.
Změna způsobu regulace, kterou přináší energetický zákon, by...
Изменение способа регулирования, внедряемое в энергетический закон, не означает оказание давления на рост цен электричества для потребителей из числа семей.
Цен электрической энергии, зейменно с гледиска подпори обновительных здроев.
Подчеркнул премьер страны Богуслав Соботка. По его словам, определенного рода скидки получат и крупные потребители, то есть фирмы, чье производство отличается высокой энергоемкостью.
Jakékoliv dopady budou kompenzovány na vrub státního rozpočtu.
Любые отрицательные последствия будут компенсироваться не за счет потребителей из числа семей, а из средств государственного бюджета. Изменив закон, правительство стремится поддержать также развитие небольших солнечных электростанций, которые устанавливаются на крышах частных домов. Речь идет о фотовольтаических панелях с общей мощностью, не превышающей 10 кВт. Кабинет намерен освободить владельцев таких электростанций от обязанности получать специальную лицензию. Упроститься должна и система учета произведенной и использованной для собственных нужд электроэнергии. Министерство промышленности и торговли ожидает, что постепенно солнечными панелями будет оснащено более половины частных домов и треть промышленных объектов. В настоящее время процесс установки солнечных панелей на крышах домов практически остановился, так как государство прекратило их дотирование. Ущерб таким образом был нанесен специализированным монтажным фирмам. После внедрения новых правил, ожидает фотовольтаическая ассоциация, на крышах домов могли бы ежегодно устанавливаться панели 15 тысяч миниатюрных электростанций общей мощностью до 150 мегаватт.
Такого пациента у нас отродясь не бывало, констатировали в понедельник врачи больницы города Табор. У них в руках оказался череп одной из ключевых фигур чешской истории – национального героя, погибшего 590 лет назад. Ян Жижка таким образом вернулся в Табор, где в 1420 году основал лагерь гуситов. Медики прибегли к компьютерной томографии, чтобы помочь антропологам выяснить, действительно ли перед ними лежит череп легендарного полководца. Останки не потерпевшего ни одного поражения на поле боя бесстрашного предводителя гуситов, чья конная статуя ныне возвышается над Пражским холмом Витков, можно увидеть на выставке под названием «Жижка. 1360-1424». Она продлится в готическом зале Гуситского музея Табора до 28 октября. Один из самых прославленных чешских музейных экспонатов не является собственностью данного учреждения, а одолжен ему городским музеем города Часлав. Сотрудники музея решили воспользоваться представившейся им редкой возможностью и обратились к специалистам радиологического отделения с просьбой о проведении томографического исследования этого чаславского образца. Медики создали 3D-модель предполагаемого черепного свода Жижки.
Я верю в то, что специалистам антропологического института университета имени Масарика в Брно удастся благодаря этой модели создать лицевую часть головы, возможно, и с мягкими тканями. То есть все лицо полностью, а не только скелет, чтобы можно было представить себе, как этот человек выглядел.
Говорит главврач радиодиагностического отделения Таборской больницы Габор Дер, где отметилась крыша исследуемого древнего черепа, по-латински «форникс крании». Директор Гуситского музея Якуб Смырчко отдает должное сомнениям ряда историков, предполагающих, что череп вовсе не обязательно имеет прямое отношение к полководцу.
Может вполне случиться, что перед нами вместо Яна Жижки предстанет чья-то пра-пра-прабабушка. Но это мы еще увидим. Мое личное мнение, вероятность того, что мы имеем дело с черепом Жижки, 50 на 50, то есть высокая. Конечно, оппонентов вокруг много, так как научный скепсис диктует отказ принимать что-либо на веру.
Našel řadu oponentů, protože skepticismus vědeckého přístupu velí spíše nedůvěřoval.
Существуют, тем не менее, и достаточно веские обстоятельства в поддержку гипотезы, согласно которой экспонируемый череп в таборе действительно принадлежит благородному разбойнику. Предполагаемые останки Яна Жишки были обнаружены в 1910 году в ходе ремонта костела в городе Часлов, где он был похоронен. Тогда же они подверглись осмотру врача. В 80-е годы прошлого века известный чешский антрополог Эммануэль Вилч также высказал мнение, что найденные в Часлове останки мужчины, получившего в молодости травму левого глаза, нанесенную колюще-режущим орудием, свидетельствуют в пользу жишковской версии. Ученые также сделали вывод о том, что перед смертью этого человека, по достижении им возраста 60-65 лет, у него зажила рана над правым глазом, которая могла стать причиной его частичной или же полной слепоты. Чисто статистически весьма неправдоподобно, что в Часловском костеле был погребен некто другой со схожими ранениями, полагает Эммануэль Вилчик. Научный спор, благодаря современным методам и сотрудничеству с антропологами, вскоре должен разрешиться. А 3D-модель исключительной исторической реликвии найдет свое место в постоянной экспозиции Гусицкого музея города Табор. Уже не в первый раз чешский художник-провокатор Давид Черный создает нечто, что должно совершить переворот, пусть и местечковый, в общественном сознании. На этот раз в музее Шкода в городе Млада Болеслав можно увидеть продолжение его скульптурного изыска на выставке под названием «Чешский Вифлеем-2». Подробнее об этом Ольга Васенкевич.
Чешский скульптор Давид Черный прославился не только своими неоднозначными произведениями, среди которых, например, советский танк, покрашенный в розовый цвет, или гигантские младенцы без лица, оккупировавшие Жишковскую телебашню. Прославился он своей непримиримой позицией по отношению ко всему тоталитарному, костному и бюрократическому. Именно с этим связаны его многочисленные художественные провокации и открытые скандалы, в которых фигурируют и ведущие деятели чешской политической и культурной сцены. На этот раз Черный работал по заказу автомузея в Вольсбурге по случаю выставки «Экспо-2000». 12 бронзовых скульптур представляют сцены из чешской истории и культуры. После успешной демонстрации первой части ныне в Младоболеславском музее открывается вторая часть, состоящая из 6 скульптурных групп.
На выставке в нашем музее Шкода, которая откроется 23 октября, будет представлена вторая часть скульптурной композиции «Вифлеем-2». Чешский Вифлеем изображает занимательные моменты чехословацкой истории. Вторая часть представляет нам события современной истории с периода Второй мировой войны до 1990 года. Например, приключения Иржи Ганзелки и Мирослава Зигмунда. Спортивные успехи Эмила Затупека, строительство памятника Сталину на Летне, встреча Вацлава Гавела с группой Rolling Stones в 1990 году или постановка детской оперы «Брундибар» в концлагере Терезин и так далее.
Уведение детской игры «Брундибар» в жидовском гетто Терезин.
Рассказывает Жанетта Марышева из музея «Шкода» в Младоболеславе. Отдельные исторические моменты описаны на своего рода островках, отлитых из бронзы. Такая технология известна еще со времен Древнего Египта. Павильон Чешской Республики в Вольсбурге был создан архитектором Боржиком Шипеком, а затем оттуда обратились к Давиду Черному с просьбой создать визуальную инсталляцию для 3 помещений в музее.
Это было приятно, потому что по сравнению с остальными павильонами в чешском было больше искусства, несмотря на то, что автомобили там тоже были. Но в большей мере там шла речь об интересной визуальной инсталляции. Мне пришло в голову изобразить там чешскую историю, правда, я немножко ее подредактировал. В этом проекте принимало участие более 40 человек, а я там был преимущественно в роли режиссера. Никакого первоначального задания не было, так что я все придумал самостоятельно. Несмотря на то, что это было создано под заказ, я рад, что в результате получилась такая классная вещь, и мне очень приятно снова видеть ее на выставке спустя более 10 лет.
Из того возникла вполне ужасная вещь. Я сам рад, что тут за 10 лет так видим. Буду себя проглянуть.
Заключает Давид Черный. Выставка продлится до 17 мая 2015 года.
Дети должны больше знать о пагубных последствиях чрезмерного употребления алкоголя, считают сотрудники некоммерческой организации «Форум Пейте с умом», поддерживаемой Союзом производителей и экспортеров спиртных напитков Чехии, объединяющего 14 самых крупных отечественных фирм данной сферы бизнеса. Ситуация в стране, что касается детей и алкоголя, как минимум тревожная. Результаты опроса показывают, что 83% чешских детей в возрасте от 11 до 15 лет уже успели обзавестись опытом употребления спиртных напитков. Тему продолжит Антон Каймаков.
Разговор напрямую.
Именно поэтому форум «Пейте с умом» ныне обновил свой специализированный сайт, на котором дети узнают не только о нежелательных явлениях, связанных со спиртным, но и о том, например, как от предлагаемого в компании спиртного отказаться. Родители же и учителя, посетив сайт, расширят свои знания о способах обсуждения с детьми и подростками данной темы. Среди 11-летних какой-либо вид алкогольной продукции уже попробовало 65% ребятишек. Таковы показатели опроса, который работники форума «Пейте с умом» провели среди 300 учеников пражских школ. 52% респондентов говорит о том, что самый первый опыт употребления горячительных напитков у них появился еще раньше. 35% детей впервые выпило спиртосодержащий напиток в 12-летнем возрасте, 11% в 13 лет, лишь 2% заявило о том, что алкоголь они попробовали в 14 лет или еще позже. 25% респондентов призналось, что впервые со спиртным они начали экспериментировать с друзьями, 6% самостоятельно.
Полученная информация тревожна, но показатели хотя бы не ухудшаются. Мы посещаем школы с нашей профилактической программой довольно длительное время, и наши данные сходятся с результатами опроса. Куда более тревожной новостью является то, что в большинстве случаев дети пробуют спиртное вместе со своими родителями.
Дети většinou ten alkohol ochutnají doma od rodičů.
Комментирует Йозеф Шедивый из общества «Сананим», оказывающего помощь людям, страдающим от того или иного вида зависимости. Как показывают результаты опроса форума «Пейте с умом», среди 11-15-летних 68% тех, кто впервые выпил вместе со своим отцом или матерью, например, во время празднования Нового года или дня рождения. В подобной ситуации родители весьма часто сами детям наливают или прикрывают глаз на то, что ребенок потянулся за бокалом.
В нашей традиции вживлено, что употреблять алкоголь – нормальное явление. Таким образом, возникает весьма опасная ситуация. Не каждый способен упоминаемую норму во взрослом возрасте удержать в рамках безопасного, когда употребление спиртного не нанесло ему вреда. Если ребенок четко осознает, что выпить один бокальчик вина по случаю чего-то дня рождения нормально, тогда все может быть в порядке. Однако проблема возникает в тот момент, когда этот самый один бокальчик интерпретируется как будто спиртное, употребляемое в малых дозах в неограниченном количестве, не приносит вреда. Это уже настоящая проблема.
Именно у себя дома детям проще всего спиртным обзавестись. Это 43% случаев. 18% чешских школяров выпивает на свежем воздухе, в парках или в лесу, а 21% на дискотеках или же в барах, пивных и ресторанах. Это уже небольшая иллюстрация того, как в стране соблюдается запрет продажи спиртных напитков несовершеннолетним и применяются меры по профилактике алкоголизма среди граждан, которым еще не исполнилось 18 лет. 28% пражских школьников, участвовавших в опросе в возрасте от 11 до 15 лет, а это практически каждый третий ребенок, призналось, что уже даже знают, что такое перебрать со спиртным. 15% несовершеннолетних, судя по результатам опроса, уже было вынуждено употреблять спиртное только для того, чтобы их приняли в компании. 21% респондентов в возрасте от 11 до 15 лет выпивает хотя бы один раз в месяц. 32% детей заявило, что к спиртному не притрагиваются никогда. Чтобы дети, став совершеннолетними, не страдали от проблем с чрезмерным употреблением спиртного, беседовать на данную тему с ними в первую очередь должны родители, и необходимо это начинать в весьма раннем возрасте, считают специалисты.
Естественно, не опровергать, что спиртное существует. Естественно, не лгать, опровергать, что их одноклассники алкоголь употребляют. Необходимо обсуждать с детьми аспекты, которые могут возникнуть в их жизни, если они будут спиртным злоупотреблять. Рассказать, например, и о собственном опыте. Родители должны принять, что их дети, вероятнее всего, будут со спиртным экспериментировать, хотя им еще и не исполнилось 18 лет. Родители должны принять и то, что не могут на это как-то повлиять, но постараться детей к подобным ситуациям подготовить как можно лучше.
Советует Йозеф Шедивый из общества «Сананим». Однако в Чехии подобного рода воспитательные беседы родители проводят не так часто, как хотелось бы, или же начинают подобную практику слишком поздно. Это подтверждают и результаты проведенного опроса. 28% опрошенных ребятишек в возрасте от 11 до 15 лет заявляют, что папы и мамы с ними вопрос спиртного не обсуждали никогда. Треть родителей считает, что проблему спиртного и проблемы пьянства идеальнее всего обсуждать с детьми в возрасте от 15 до 18 лет. Это уже слишком поздно, считают специалисты, обращая внимание на показатели опыта со спиртным у детей уже в возрасте от 11 до 15 лет. Напомним, 65% уже выпивала.
На этом программа русской редакции «Радио Прага» подходит к концу. Будем ждать ваших предложений, отзывов и писем по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага, 2, Чешская Республика. Или по электронной почте russki@radio.cz. Разностороннюю информацию о Чехии, и мы надеемся, что своевременно, вы найдете в нашем архиве на сайте www.radio.cz. Передачу подготовила русская редакция «Радио Прага», звукорежиссер Даша Глиткова и звукооператор Зузана Волчкова. В студии с вами прощается Ларета Вашкова. Всего вам самого доброго!